новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Пожилой крымско-татарский активист Караметов под арестом до 19 августа. В США и КНДР грозят друг другу военными действиями. Марш «Одесса Прайд» 2017 завершен. Сейчас подробности. Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма оставил под арестом пожилого крымско-татарского активиста Сервера Караметова до 19 августа. Ранее судья отклонил апелляцию защиты на административный арест. По мнению адвоката Эмилия Курбединова, арест Караметова – это акция устрашения, которую организовали российские власти.
Пусть люди делают вывод сами, потому что посадить 76-летнего старика в тюрьму на 10 дней за то, что он здесь стоял и сказал, что наши дети не террористы, я не знаю, любой здравомыслящий человек понимает, что происходит.
Адвокат Караметова намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека и ряд международных правозащитных организаций. Боеголовки КНДР могут достичь континентальной части США, говорится в докладе ЦРУ. Межконтинентальная баллистическая ракета «Хвансон-14», которую КНДР испытала 28 июля, не вошла в плотные слои атмосферы. Но она смогла бы поразить цели, если траекторию полета задать правильно, сообщило ведомство. Кроме того, два последних запуска ракеты «Хвансон-14» показали, что у КНДР появились боеголовки, которые отличаются высокой эффективностью применения. Ранее президент США Дональд Трамп предупредил власти КНДР о том, что не следует угрожать США, так как это страна может ответить на угрозы, цитирую, «огнем и яростью, которых мир никогда не видел». Сегодня в Хадж, в Саудовскую Аравию, отправится первая группа паломников из аннексированного Россией Крыма. Об этом сообщили подконтрольные Кремлю крымские власти. Ожидается, что в этом году в Хадж из Крыма отправится более 400 мусульман. В прошлом году в Хадж из Крыма отправились 360 человек. Хадж является одним из пяти главных столпов ислама. Каждый здоровый мусульманин должен осуществить это паломничество, по крайней мере, раз в жизни. После аннексии часть мусульманской общины перестала координировать свои действия с Меджлисом. В Одессе полиция и Нацгвардия окружили активистов ЛГБТ-прайда ради безопасности. Как сообщила Радио Свобода, накануне участия в Одесса Прайд 2017 приняло около 200 человек. Они собрались на Приморском бульваре и скандировали лозунги «Имеем право быть собой» и «Равенство – это будущее».
Основным месседжем Одесса Прайд 2017 является безопасность, разнообразие. Одесса – город будущего.
Очень важно говорить о своих правах, очень важно показывать, что есть другие люди, которые отличаются от большинства. Поэтому мы вышли показать, что вот мы есть, и мы хотим равных прав и свобод в этой стране.
В полиции Одесской области сообщили, что акция за права ЛГБТ «Одесса Прайд 2017» завершена, и нарушение общественного порядка не зафиксировано. На городские пляжи Евпатории море выбросило сотни тонн водорослей. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольной России администрации города. На большинстве центральных пляжей арендаторы справились с морской травой, говорится в сообщении. На пляже Акватории за несколько дней убрали почти 200 тонн водорослей. К работам привлекли несколько десятков человек. По уверению властей, водоросли собирали и вывозили в море на расстояние 900 метров от берега. В то же время коммунальные службы не смогли очистить пляжи в поселке Заозерное. Ширина полосы водорослей в этом районе достигла 8-12 метров. Арендаторы пляжи не в состоянии убрать их самостоятельно из-за нехватки средств. Тем не менее, подконтрольные России власти города потребовали очистить все пляжи региона, на которых проблема не решена. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины открыл производство против арбитра Александра Дедова. Он принял участие в качестве резервного судьи в матче Суперкубка, который прошел в аннексированном Крыму 12 августа. Как сообщается на сайте организации, основанием для начала дела стала публикация Крымского футбольного союза, в которой Дедов заявлен резервным судьей для участия в матче Суперкубка. Действия Дедова вредят репутации футбола и федерации, говорится в постановлении контрольно-дисциплинарного комитета. Александр Дедов пока публично не комментировал начатое в его отношении производства. Матч Суперкубка в аннексированном Крыму также судил футбольный арбитр Юрий Вакс. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, пройдут дожди. Температура воздуха до плюс 32 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов.
Вы Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Здравствуйте, друзья. Радио Крым Реалии. Вместе с вами встречает начало новой недели. У микрофона Павел Казарин. Как обычно, выходим по будням в утром, и вы можете смотреть выпуски наших радиоэфиров, в том числе в социальных сетях. Вы можете находить прямые трансляции на наших страницах, повторюсь, в социальных сетях, на сайте, на Ютубе. Так что ищите и обрящите. Собственно, гуглите «Радио Крым Реалии» и получите все возможные способы доступа к нашему контенту. Кроме того, наш эфир открыт для ваших телефонных звонков 8 810 06 926. К нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905. И тема, с которой мы хотим начать сегодняшний эфир, она на самом деле появилась в нашем списке совсем недавно. Буквально накануне пришло к нам сразу несколько новостей из Турции, которые заставили нас всерьез задуматься. А какой, собственно, формат отношений между официальной Анкарой и официальным Кремлем? И, собственно, украинский полуостров, который вот на этой трассе между Анкарой и Москвой зажат, вот есть ли ему место в этих российско-турецких раскладах? А, собственно, о каких новостях идет речь? Помните, на самом деле, российско-турецкие отношения, они развивались, скажем так, волнообразно. Сперва было все хорошо, потом из-за участия России в сирийской войне отношения стали резко ухудшаться. В конечном счете все дошло до того, что был сбит российский бомбардировщик в турецком воздушном пространстве, после чего Кремль ввел санкции против турецких продуктов, против турецкого бизнеса. В конечном счете и эта волна взаимного похолодания сошла на нет. Но торговая война, которую тогда была начата между Турцией и Россией, полностью не обнулилась. Так вот, накануне стало известно сразу несколько вещей. Во-первых, с одной стороны, Турция заявила, что она не поддерживает европейские санкции против России, которые были введены из-за того, что Россия поставила в Крым турбины «Сименс». То есть, ну, казалось бы, вполне такой себе благоприятный посыл для официального Кремля. Если Турция не поддерживает санкции, которые предлагает Европейский Союз, то это означает, что Турция в этом стороне выступает таким себе вольным или невольным адвокатом Кремля. Но одновременно, друзья, есть еще несколько сообщений, которые вот эту всю радужную картину немножечко портят. А именно, вот, например, появилась информация о том, что, собственно, никак не могут достичь Москва и Анкара согласия по поводу сельскохозяйственного экспорта. Дело в том, что одним из последних санкционных продуктов, которые Москва запретила импортировать из Турции, остаются томаты. И вот томаты до сих пор как раз-таки не поступают на российский рынок, и я так понимаю, что Турция довольно-таки раздражается из-за этого продуктового эмбарго. Одновременно Роспотребнадзор счел небезопасными для здоровья российских туристов условия отдыха в районе Анталии, там, где, собственно, находятся главные курорты, такие как Кемер, собственно, Анталия, Манавгат, Аланья, Сиде и Белек. И, собственно, вот как из этих разнородных новостных картинок сложить какой-то единый, такой логический и непротиворечивый пасьянс, мы не знаем. Но у нас есть люди, которые знают ответы на наши вопросы, и вот именно с ними мы, собственно, сегодня и начнем говорить. К нашей беседе присоединяется заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, вот мы как раз пытаемся понять. С одной стороны, Турция говорит, что европейские санкции против России поддерживать не намерена. С другой стороны, возникают темы взаимных как бы обвинений, в том числе то, что Турция может заблокировать проект строительства газопровода «Турецкий поток», если Россия не снимет полностью сельскохозяйственное эмбарго. Как это все увязать в некое единое логическое целое?
Ну, обе страны торгуются, отчаянно торгуются. И каждый аргумент, который используется, он не уходит совсем. Он отодвигается, он уменьшается. Но обе стороны используют все те же карты, которыми играли. Они их откладывают, и когда им нужно, они их снова берут в руки. У Турции ситуация после практического завершения переговоров по системе ПВО С-400, которую они покупают у Российской Федерации, ну, довольно шаткая. Запад и, прежде всего, Соединенные Штаты остро критикуют. Это считается вызовом НАТО. Это подрывает как бы единую стратегию НАТО, потому что это важный вид вооружений. И она несколько более слабой позиции. Соответственно, Москва сразу же использует дополнительные аргументы для того, чтобы закрепить свои позиции.
Я просто пытаюсь понять. Турция, которая настаивает на полном доступе турецких товаров на российские там продуктовые рынки, в частности, вот речь идет там о томатах, да, а по другую сторону, как бы, вот этих торгов целый газопровод «Турецкий поток». Турецкий сельскохозяйственный импорт и его доступ на российский рынок – это столь чувствительная для официальной Анкары тема, что она может быть уравнена с целым газопроводом под названием «Турецкий поток»?
Безусловно, нет. Но это явное свидетельство отношения. Угу. Это символические шаги, символические действия, которые Турция считает необходимым поднимать, использовать момент для того, чтобы получить назад то, что, по ее мнению, ей принадлежит. То есть часть рынка Российской Федерации, в частности, и по этому типу товаров.
Угу. А вот одновременно турецкая сторона делает заявление, я вот в частности могу процитировать главу МИД Турции Мемлета Чавушоглу, который заявил, что, во-первых, Анкара не одобряет антироссийские санкции со стороны ЕС и США, поскольку они в том числе наносят ущерб турецкой экономике, поэтому они предпочитают политическое взаимодействие и так далее. Вот в этом на самом деле заявлении главы турецкого МИДа чего больше, условно говоря, симпатии к России или какого-то сухого экономического протурецкого эгоизма?
Я думаю, ни того, ни другого. Симпатии к России в Турции нет, и в частности у политического истеблишмента он отсутствует как факт. Я бы охарактеризовал как вооруженный мир. То есть мир и сотрудничество иногда далеко выходящие за пределы обычного сотрудничества, в частности, как покупка новейшего вооружения. Это далеко за пределами просто мира, да? А с другой стороны, каждая из сторон держит нож за спиной и готова в любой момент его использовать для того, для удара в спину.
То есть такие себе заклятые союзники, условно говоря?
Безусловно, но которые нуждаются друг в друге, как им кажется на данном этапе. Потому что есть Сирия, есть еще ряд проблем, по которым их интересы либо пересекаются, либо совпадают, либо противоречат. Им необходимо вступать в контакт для их решения. И это большая такая шахматка, в которой каждая сторона вот заполняет, да? Тут можем, тут меняем это на это, а тут договариваемся, тут совместно. И плюс это все накладывается на обострение отношений с Западом, которое сейчас очень явное, которое будет продолжаться, если власти Турции примут решение таки возобновить смертную казнь, особенно с Европейским Союзом, несмотря на риторику примирительную в последнее время со стороны турецких официальных лиц, которые заявляют о необходимости и крайней важности поддержания диалога с ЕС и в первую очередь с Германией, отношения явно перейдут некую черту после отмены смертной казни.
Ну вот еще один вопрос, прежде чем мы перейдем, собственно, к турецко-европейским отношениям, мы попытаемся понять, где там, собственно, Россия. Вот вы сказали, что, собственно, у каждой стороны есть набор козырей, которыми она вот этот переговорный процесс, в котором одновременно, собственно, пытаются выстраивать отношения, а с другой стороны пытаются сохранять лицо, вот каждая сторона эти козыри время от времени вбрасывает. В активе у Москвы это доступ российских туристов на турецкие курорты, это, например, строительство газопровода «Турецкий поток», который должен, с одной стороны, обеспечить саму Турцию российским газом, а с другой стороны, иметь выход российского газа в Южную Европу и так далее, и так далее. У Турции со своей стороны там есть, опять же, строительство турецкого потока, там, опять же, какие-то вещи, связанные с закупкой у России каких-то там вооружений, например. А вот тема Крыма. Турция вообще пытается этот козырь по признанию и непризнанию новых российских границ или, я не знаю, по возобновлению, судосообщения с украинским полуостровом как-то использовать вот в этом вот, на самом деле, таком политическом преферансе с официальным Кремлем?
Как-то да, как-то она пытается это использовать, но надо иметь в виду, они это делают очень осторожно и избегают публичных шагов. То есть официальная позиция не меняется, но есть нюансы. Есть нюансы по поводу степени поддержки тех или иных инициатив, тех или иных групп, в частности, украинских, которые так или иначе демонстрируют свою активность по Крыму. Эти все нюансы на самом деле присутствуют, они очень интересные, они не публичны, они стараются их не афишировать, но я думаю, они есть в пакете переговоров с Российской Федерацией.
Очень часто в украинском медиапространстве транслируется мысль о том, что Анкара и официальная Турция способна быть... может быть, адвокатами, может быть, такими, условно говоря, паладинами для крымско-татарского народа. И в этом смысле отстаивать его права и свободы в диалоге с Кремлем. Насколько, собственно, эта позиция отражает реальность?
Можно следить по делам и по результатам. Мне неизвестно о каком-то решающем значении, либо каком-то значении такого заступничества, покровительства, как угодно можно назвать, да, со стороны Турции по отношению к крымским татарам, которое бы повлияло на Российскую Федерацию. Вот последняя фраза очень важна, потому что встречи с лидерами Меджлиса крымско-татарского народа происходят, обещания даются, регулярно посол Турции в Украине встречается с крымско-татарской общественностью, политиками и другими деятелями. Это все происходит, но как это отражается на позиции Российской Федерации по отношению к крымско-татарскому народу, это другой вопрос.
А инструментарий у Анкары, если бы у нее появилось желание, вот условно говоря, интенсифицировать свою правозащитную работу по крымско-татарскому вопросу, вот инструментарий у Анкары есть?
Все тот же, внесение в пакеты этих торгов бесконечных, которые у них идут с Россией, которые частично успешны. Мы помним участие Турции в создании этих зон безопасности по Сирии. То есть это их успешный опыт, с их точки зрения, с точки зрения России, я имею в виду успешный взаимодействие. То есть внесение этого всего, тут есть большие ограничения. Я думаю, в Москве, в Кремле очень жестко очерчивают ситуацию по Крыму. То есть они боятся какого-то изменения баланса. Это, во-первых. А во-вторых, в самой Анкаре, как мне кажется, есть разные люди, которые, часть из которых, часть из политического истеблишмента, в общем, не совсем не против торговаться по Крыму.
Да, это любопытное мнение. Спасибо вам большое, Сергей, что нашли этим утром возможность поговорить с нашими слушателями. Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований, был на связи со студией «Радио Крым Реалии». Друзья, мы продолжаем. Пытаемся понять, как, собственно, складывается российско-турецкий пасьянс, Я прошу прощения, да. Друзья, и поэтому мы будем обсуждать, собственно, турецко-европейские отношения и то, какое место Москва и Крым занимают вообще во всем этом сложном, на самом деле, многоугольнике буквально через пару секунд.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ, частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Друзья, вот знаете, последний опыт последних 3 лет, он показывает, что очень часто пророссийская риторика из уст, например, европейских лидеров, там, выходцев из стран Восточной Европы, она нередко начинает звучать в преддверии выборов. И нередко она звучит не столько как пророссийская риторика, сколько как антибрюссельская. Когда у какого-то государства начинают не складываться отношения с брюссельской бюрократией, в риторике политических лидеров этого государства начинает появляться такая пророссийская риторика. Многие эксперты склонны объяснять это тем, что при помощи Москвы представители тех или иных стран пытаются европейских бюрократов пугать. Мол, если вы, условно говоря, не захотите с нами сотрудничать, мы начнем сотрудничать с Кремлем. И вы сами не просто потеряете потенциальных нас, но и усилите вполне себе реального своего противника в виде официальной Москвы. Вот вся дискуссия, вся вот эта вот заочная такая вот танцы на расстоянии между Анкарой и Москвой. Является ли это в том числе попыткой Анкары чего-то добиться от европейских структур? Вопрос, на который у нас нет ответа, но, вероятно, этот ответ есть у нашего следующего гостя. Эмиль Сулейманов, политолог-востоковед, профессор факультета общественных наук Карлова университета в Праге, присоединяется к нашей беседе. Эмиль, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, вот сложность вот этих взаимных намеков, полунамеков, сообщений, сигналов между Анкарой и Москвой, когда, с одной стороны, Турция настаивает на возврате своей сельскохозяйственной продукции на российские рынки, с другой стороны, говорит о том, что европейские санкции против Москвы не обоснованы, и сама Турция их поддерживать не станет, а с другой стороны, Роспотребнадзор, который говорит о том, что, вы знаете, турецкие курорты, они как бы вот не выдерживают пока наших требований по безопасности из-за появления разных новых вирусов и так далее, и так далее. Что мы вообще наблюдаем, на ваш взгляд?
Я думаю, что это часть игры между Анкарой и Москвой. Часть игры, которую мы не совсем понимаем, потому что мы не знаем кулуарных каких-то тонкостей. Вот, например, то, что вы сказали. Мы знаем, что отношения между Анкарой и Европейской Унией, странами Европейской Унии, Соединенными Штатами не совсем хорошие, так сказать, потому что есть ряд спорных вопросов. Например, выдача Фетхулла Гюлена, на котором настаивает Анкара.
Да, который находится на территории США. Да.
Находится на территории США, да. Или, например, отношения с турецкой диаспорой, в которой Турция, режим АКП, хочет играть большую роль. И там большое количество вопросов, о которых мы знаем конкретно. Но, с другой стороны, есть вопросы, которые, например, касаются Сирии, особенно сирийских курдов. Мы знаем, что Россия в последние месяцы сотрудничала с сирийскими курдами. Мы понимаем, что сирийские курды в том числе очень важны для администрации Дональда Трампа, вообще для ближневосточной политики Соединенных Штатов Америки. Но в то же время мы не совсем понимаем, насколько сирийские курды вовлечены в турецко-российские отношения и насколько это может отражаться вот на том, что вы вот сказали, да, вот насчет санкций по отношению к Турции и так далее. Очень может быть, что сирийские курды они являются на сегодняшний день каким-то вот инструментом давления России на Турцию. Очень может быть, что Москва хочет каким-то образом признать легитимность сирийских курдов, вот это вот протогосударственное образование Рожава, да, на севере Сирии, сделать из курдов как бы своих
потенциальный союзник.
Протекцию курдам и так далее. Да? Естественно, что это было бы очень неприятным явлением для Анкары. Но тут мы не совсем знаем, да, вот как разворачиваются события именно вот, вот тонкости вот этого всего в Сирии, Северной Сирии, насколько это отражается на сирийско-российских отношениях.
Миль, если позволите, то есть получается, что у каждой страны есть свои интересы, она в том числе давит на всех своих потенциальных союзников-соперников, ну, то есть, условно говоря, там Анкара может посылать сигналы Брюсселю о том, что в случае, если вы не пойдете нам на уступки, мы будем готовы пойти на уступки, например, той же Российской Федерации. У меня вопрос. А Крым, его статус, может быть фактором подобного внешнеполитического давления со стороны Анкары в адрес Вашингтона, в адрес Брюсселя? То есть, может ли Анкара посылать сигналы Европе о том, что в случае отсутствия уступок мы будем готовы, например, признать новые границы Российской Федерации?
Я думаю, что Анкара на это принципиально не пойдет. Угу. Во-первых, тут есть очень чувствительный для многих турок вопрос крымских татар. Угу. Хотя Турция не собирается идти на какие-то шаги, которые из-за крымских татар могли бы сильно ухудшить отношения с Москвой, но это очень символический момент для многих турок, особенно для тех, которые более националистически настроены, для таких тюркских националистов в Турции, да. Поэтому я не думаю, что это случится. С другой стороны, я не думаю, что турки хотели бы как-то легитимизировать усиление России в черноморском пространстве. То это тоже не их в интересах. Вот очень много говорится о том, что Турция может каким-то образом отвернуться от НАТО, они могут больше сотрудничать с Россией и в какой-то военно-политической области. Но они думают, что это так, что это возможно, потому что турки понимают, что наедине с Россией они будут очень слабыми партнерами, да, в кавычках или без кавычек. Они не могут устоять против вот натиска России, которая во многих отношениях на сегодняшний день сильнее Турции, и демографически, и даже экономически, да, военно-политически и так далее. Поэтому для них очень важно, чтобы они были членами НАТО, для них очень важно, чтобы у них де-факто отношения между вот Соединенными Штатами и Турцией были на каком-то приемлемом уровне, да. Так что они могут пытаться какими-то шажками, какими-то намеками как-то делать так, чтобы их интересы были учтены, или интересы вот режима АКП. Но с другой стороны, вот глобально, если мы на это смотрим, то турки не имеют никакого интереса в отдалении от НАТО. И именно вот, особенно ввиду того, что они хотят остаться наедине с Россией. Угу. И вот в этом контексте надо рассматривать вот Крым. Или вот статус Крыма. Потому что для турок и в этом ключе каким-то образом выходить из вот этого мейнстрима НАТО, да, и признавать, например, оккупацию Крыма, это им вообще не годится, они этого не будут делать. Если, естественно, не пройдут какие-то очень сильные изменения в этом большом регионе Черноморско-Ближневосточном, если, например, русские не окажут давление в связи с сирийскими курдами, указав на то, что вот если вот Турция не признает Крым, то они признают независимость вот этого образования Рожава в Северной Сирии. Да? Вот если вот Турция окажется действительно в плохом отношении, она будет как бы должна выбирать между вот давлением, да, в этом отношении, то возможно. Тут может быть какое-то изменение. Я не думаю, что Москва заинтересована вот в том, что Турция вот признала Крым. Да, вот,
ясно, ясно. Крыму. Спасибо вам большое, Эмиль, за компетентный, собственно, комментарий. Эмиль Сулейманов, политолог-востоковед, профессор факультета общественных наук Карлова университета в Праге, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Ну вот, собственно, оба наших эксперта, они, с одной стороны, не верят в то, что Турция может каким-то образом изменить свое решение по непризнанию политики в отношении аннексированного полуострова, но, с другой стороны, вы знаете, большие игры, всегда маленькие регионы становятся подчас заложниками этих больших игр. Радио Крым Реалии. Мы продолжаем. Сразу после новостей будем говорить о важном. Оставайтесь с нами.
На приемнике, компьютере, телефоне, Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Российские силовики нашли новый способ борьбы с неугодными крымчанами. Детские площадки отбирают в военном городке в Перевальном Симферопольского района. И Таврия сыграла в ничью. Сейчас подробнее. В аннексированном Крыму стали чаще штрафовать активистов за участие в мирных акциях. Об этом сообщает сайт «Крым-Реалии». Назначаемая судом сумма взысканий становится непосильными не только для одного человека, но и для целой семьи. По мнению крымских адвокатов, это говорит об изменении тактики российских силовиков. Вместо уголовных сроков и задержаний теперь они наказывают крымчан рублем. За последний месяц крымские суды вынесли несколько решений, по которым на крымско-татарских активистов налагаются штрафы от 150 до 300 тысяч российских рублей. Крымские адвокат Джамиль Тимишев выразил опасение, что посредством штрафов активным жителям аннексированного полуострова могут закрыть выезд из него. Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс осудил белых экстремистов за их насилие в Шарлоттсвилле. Об этом сообщил американский телеканал Fox News. «У нас нет терпимости к ненависти и насилию белым супрематистам, неонацистам и Ку-Клукс-Клану», — сказал он. Ранее американский президент Дональд Трамп, комментируя беспорядки в Шарлоттсвилле, призвал к единству и осуждению ненависти. Многие раскритиковали его, посчитав, что Трамп должен был более четко осудить националистов. Беспорядки начались 12 августа, когда сотни расистов приняли участие в митинге в университете Вирджинии в Шарлоттсвилле против намерения убрать памятник генералу войск Конфедерации Роберту Ли. Между ними и их противниками произошли столкновения. После двух часов беспорядков автомобиль въехал в толпу демонстрантов. В результате наезда авто один человек погиб и 26 были ранены. В селе Перевальное Симферопольского района местные жители вышли на акцию протеста против застройки единственной детской площадки. Они строили ее и высаживали деревья в зоне отдыха своими силами. Местные власти дали разрешение построить на этом месте многоквартирный дом.
Это единственное место, куда мы приезжаем все с работы приходят отдыхать. Тут дети как грибочки, они один на одном, они уже вот так вот впритык. Они хотят забрать это место, и получается мы вообще вот стеснены, куда? Вообще площадки не будет.
Жители Перевального голосуют за то, чтобы эта территория стала парковой зоной. Тем временем на площадку приехала строительная техника. После обращения к властям выяснилось, что двора у местных жителей нет, а придомовая территория составляет несколько метров от фундамента их домов. На встречу с активистами приехал глава Добровского сельского поселения Олег Кириченко.
Я, прежде всего, должен стоять на защите ваших интересов, на защите интересов граждан. Поэтому в данном случае я обещаю, что здесь я буду стоять на защите интересов граждан, для того, чтобы ни одна, еще раз говорю, ни один пункт строительства не нарушался и вашего благоустройства.
По словам Кириченко, застройщик, который выиграл конкурс, еще не закончил проектные работы. Также не получены технические условия на земельный участок, где хотят возвести 95-квартирный дом. По уверению властей, права местных жителей нарушены не будут. Более детально о вариантах решения конфликта не сообщается. В матче между возрожденным на материковой части Украины крымским футбольным клубом «Таврия» и командой «Мир» из Херсонской области в шестом круге второй лиги чемпионата страны по футболу не нашлось победителя. Об этом в комментарии к «Крым-Реалии» сообщил вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Коммуняр. Матч закончился со счетом 0-0. После шести туров «Таврия» набирает 10 очков и занимает пятую строчку чемпионата. Команда «Мир» из Горноставки с 14 очками продолжает удерживать первое место. Матч прошел в воскресенье 13 августа на домашнем стадионе команды «Мир». Более 22 тысяч гривен собрали для украинских политзаключенных на благотворительном аукционе в Киеве. Из них 1700 – это пожертвования. Как рассказал Кремреали один из организаторов мероприятия Сергей Макринюк, одна передача политузнику – это минимум 3000 гривен. Макринюк призвал украинцев участвовать в подобных марафонах. Всего на аукционе продано 25 лотов. С молотка ушли книги и календари украинского художника Юрия Журавля с его автографом, вышитые картины крымской мастерицы, а также бусы и чехлы для телефона ручной работы. Также один из лотов, шелковый шарф, предоставила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. По прогнозам синоптиков, сегодня в Крыму пройдут дожди, температура воздуха до плюс 32 градусов, Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Радио «Крым Реалии». У микрофона Павел Казарин. Знаете, вот в чем сложность политологии? Ну, политология, среди прочего, это наука, которая изучает взаимодействие государственных институтов. А если, например, у вас практически нет государственных институтов, если в стране существует один единственный институт, и это даже институт не президента, а институт Владимира Путина, то очень чрезвычайно сложно заниматься футурологией в отношении самой Российской Федерации. Дело неблагодарное, тем более, что очень часто приходится сравнивать не институциональные взаимодействия разнесенных площадок, я не знаю, там вот есть площадка оппозиции, есть площадка парламента, есть площадка, я не знаю, судебной ветви, а очень часто приходится наблюдать это вот в черчиллевском определении борьба бульдогов под ковром. Но тем не менее, мы живем во время, когда нельзя позволить себе не пытаться заглянуть в будущее. И порой мы вынуждены как раз строить наши, даже построение, наше вот как бы представление о завтрашнем дне, пусть даже и на шатком фундаменте, но лучше так, чем не как. Кандидат экономических наук, директор по исследованиям Центра стратегических разработок Сергей Белановский, российский эксперт, он опубликовал в начале августа, ну, точнее, не в начале, а 10 августа, так называемые августовские тезисы. Среди прочего, Сергей Белановский пишет о том, что эпоха Владимира Путина заканчивается, что уже нет смысла обсуждать проблемы вчерашнего и даже сегодняшнего дня, потому что будущее неумолимо и приближается к нам очень-очень быстро, что борьба за место преемника началась уже сейчас. Сергей Белановский утверждает, что легитимность Владимира Путина будет падать вне зависимости от того, какие проценты собственно, он наберет на президентских выборах, которые пройдут в марте следующего года. Кроме того, он пишет, что легитимность преемника Владимира Путина будет много ниже, чем, собственно, легитимность действующего президента Российской Федерации, и том, что назревшие проблемы в России потребуют непопулярных решений, среди прочего, там, повышение пенсионного возраста. Сам Сергей Белановский убежден, что запас финансовой прочности пенсионной системы не более 3 лет. Кроме того, он пишет, что ослабление центральной власти активизирует конфликты на всех уровнях, в том числе на уровне региональных элит, федеральных элит, олигархов разных уровней, которые могут вступить в борьбу друг с другом, и что силовое подавление всех конфликтов невозможно. И вот я просто процитирую. Нарастающие многовекторные и многоуровневые конфликты могут привести к тому, что страна начнет расползаться. Возможно, это примет форму парада суверенитетов, а также митингов на площадях перед зданиями администраций и перекрытие дорог. В общем, на самом деле, там еще есть 3 важных пункта. Много вопросов. Насколько, собственно, подобный прогноз имеет право на существование? И какая картинка реальности в Российской Федерации с точки зрения экспертов действительно является той, что имеет право на существование? Что ждет нас в ближайшие 2-3 года? Вопрос, которым задаемся мы, и вопрос, который мы будем адресовать нашим гостям. Мы рады приветствовать российского политолога, журналиста Александра Морозова, который присоединяется к нашей беседе. Александр Олегович, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте, Павел.
А вот, возможно, вам доводилось сталкиваться с теми прогнозами, которые предлагает Сергей Белановский? Возможно, нет, но наверняка у вас есть свое собственное видение того, как будет ситуация в Российской Федерации развиваться, во-первых, на протяжении ближайшего года, скажем, до событий марта 2018 года, и как она будет развиваться после. Вот у вас есть представление о том, что у российского будущего есть сегодня какой-то более-менее четкий контур?
Да, хорошо поставленный вопрос. Белановский, во-первых, надо сказать, что Сергей Белановский – это такой очень опытный социолог, очень хорошо толковавший в прошлом различные данные социологические, которые, в общем, позволяли делать довольно-таки интересные и точные выводы. В частности, надо помнить, что Сергей Белановский вместе с Игорем Дмитриевым накануне протестов 2011 года, причем за больше, чем за полгода, опубликовали текст, который не предсказывал непосредственно протеста, но пока очень подробно описывал ситуацию, которая, вообще говоря, вела с неизбежностью к этим протестам 2011-2012 года. Это заставляет прислушиваться к мнению Белановского и сегодня. Он остается довольно-таки проницательным экспертом. Что он здесь говорит, собственно говоря? Его мысль очень простая и важная, что главный смысл его тезисов, что переход власти от Путина дальше в коротком горизонте неизбежен, и что этот переход содержит очень большие риски. Ничего здесь нетривиального нет. Но ценность Белановского в том, что он формулирует именно такие минимальные, необходимые, достаточные факторы, как бы, без какой-то фантазии, без стремления как-то ухудшить, обострить или, наоборот, приукрасить ситуацию. Вот, прогнозов у нас имеется, вообще говоря, три, вокруг которых крутится общественное мнение сегодня. Первый прогноз – это то, что Россия при переходе власти от Путина дальше грохнется с огромной силой или даже раньше еще, при Путине, если он будет у власти. И причиной тому будет какой-то так называемый черный лебедь, которого многие ждут, или какие-то пока неизвестные нам факторы, или, может быть, даже и предполагаемые факторы, связанные с резервами. Второй сценарий, который все обсуждают и считают, что российское общество настолько себя адаптировало к нынешнему состоянию и путинизму, настолько себя комфортно в нем чувствует, что даже и черный лебедь совершенно не заставит изменить социальные практики. И это общество будет жить с какой любой подобной властью дальше, бесконечно долго, приняв форму такого, не хочу обижать Казахстан, как бы, или там Турцию, но в форме такого общества, которое выдавило нежелающих, а остальные, в общем, как-то продолжают питаться от этого всего. Это второй такой сценарий, и, не знаю, он пессимистичный или нет, но он тоже реалистичный. И третий сценарий, о котором сейчас говорит не только Белановский, но и часть еще экспертов, которые действительно, как вы правильно сказали, Павел, ориентируются не на национальное развитие, а на вот эту вот специфическую природу российской власти, ее особенности, ее всеохватность такую, что за пределами российской политики не осталось ничего, кроме этой власти, центральной власти, которая везде и повсюду. Ну, вот эти люди, к ним принадлежит еще целый ряд людей, они говорят, сейчас обостряют этот вопрос, и задают вопрос, в чем смысл перехода, как он вообще может происходить? Может ли он быть похож на какие-то латиноамериканские примеры? А где же тогда у нас какой-то народный фронт? А где же у нас те части общества, которые вообще в состоянии поддерживать переход власти? А если это переход власти, допустим, к военным, то в чем его исторический смысл будет и зачем он нужен? А если это переход, допустим, как говорит, например, Ходорковский, в последнее время привлекая к этому внимание, вот давайте перейдем обратно от авторитаризма к республике, к парламентской демократии, то здесь тоже все так смотрят и думают, как это к парламентской республике, а как же это будет функционировать? Мы же так не привыкли, и нас разорвет. Вот три таких обсуждаются темы. Белановский просто фиксирует, что, значит, переход в горизонте 2024 года уже неизбежен. Легитимность действительно понизится. Невозможно ни за счет чего дальше, ни за счет каких-то факторов военной агрессии, усиления патриотизма невозможно для, он имеет в виду, политического класса, конечно, повысить легитимность власти. Манипулировать населением можно долго, вплоть до военной катастрофы. Но для самой элиты, для, в широком смысле слова элиты, не в узком, путинской, а в широком, для тех, скажем, 2-3-5 миллионов государственных управляющих, которые есть в России, для них очевидно ослабление будет этой власти. Вот его тезис. Мне он кажется довольно-таки правильным.
То есть, по сути, мы можем сделать несколько таких посылов. Ну, условно говоря, следующая каденция Владимира Путина, она неизбежна, и транзит власти, если о нем станет речь, то он, возможно, не раньше 2024 года. То есть, как минимум, еще ближайшие 6,5 лет Российская Федерация будет существовать с тем политическим руководством, которое она наблюдает, начинается там, с 99 года. А другой момент. Вот Белановский, среди прочего, пишет, что нарастающие многовекторные и многоуровневые конфликты могут привести к тому, что страна, я цитирую, начнет расползаться либо в форме парада суверенитетов, либо митинги на площадях перед зданиями администрации и так далее. Вот на ваш взгляд, если говорить о России непубличной или о России непубличных конфликтов, то о каких многовекторных и многоуровневых конфликтах, которые могут привести к параду суверенитетов, стоит помнить?
Есть три таких тоже момента, ну, может быть, 3-4 таких по степени значимости, на мой взгляд, сейчас. Ну, и не только на мой, тоже он фиксируется многими. Первый фактор заключен в том, что вот этот вот знаменитый и постоянно обсуждаемый дисбаланс между центром и регионами, между центральной властью и губернаторами, он весь последний срок Путина, и чуть раньше даже, непрерывно как бы менялся в сторону центра. Губернаторы все ниже, ниже и ниже по социальному уровню, по значимости. Никогда они не были настолько униженными в системе российской государственной власти, ну, разве что можно сравнить, там, не знаю, с серединой 19 века. Секретари обкомов были более влиятельными, чем нынешние губернаторы в путинской системе на последней ее фазе. Они, безусловно, находятся в положении людей, от которых многое требуют. Они должны обеспечивать инвестиции, в то время как федеральный центр ведет опасную внешнеполитическую игру, лишающую как раз инвестиционных возможностей. И это одна сторона. Здесь либо Путин должен на своем четвертом сроке что-то с этим сам делать, как с проблемой, либо если он с ней ничего не сделает, то тогда здесь явная линия напряжения, которая в каких-то точках начнет приводить к, уже на этом четвертом сроке к внутренней конфликтности, которая в случае перехода или какой-то такой ситуации проблемной действительно может некоторые регионы толкнуть к перекрытию дорог. Не случайно он упоминает перекрытие дорог. Это обычный российский сценарий. Перекрытие дорог – это известная практика, и она, кстати говоря, очень болезненна для Кремля, надо сказать. Вот. Перекрытие дорог в Химках во время монетизации льгот — это один из трех самых тяжелых кризисов при Путине за все путинский, весь путинский период. Вот. Второе напряжение, существенное в этом смысле с регионами, оно, конечно, касается, я понимаю, что он имеет в виду Кавказ. Ну, тогда здесь проблема только обострилась в последнее время, потому что даже очень лояльные Кремлю люди сейчас, они ясно видят, что Кадыров, Чечня получили какие-то немыслимые полномочия внутри федеральной российской политики, и не случайно постоянно муссируется слух о том, что Кадыров вот и будет новым преемником. То есть, пусть он и сам от этого отказывается, но бесконечное обсуждение этого просто оно отражает дисбаланс, который возник. То есть, меры по умиротворению Чечни, начавшиеся, значит, с такой прокупки Чеченской Республики федеральными деньгами, они потихоньку привели к необратимому совершенно раздуванию этой ситуации. И это касается, ну, в общем, в первую очередь, конечно, Кавказа, но надо сказать, что путинская система предполагает, что есть такие как бы привилегированные губернаторы. Вот. И в отношении или привилегированные регионы, во главе которых стоят его люди. Вот. Это вот второй момент. И третий момент этого напряжения, связанного с расползанием, он связан со следующим, что фундаментальным фактом сегодняшней политики является то, что независимо там, от Навального или от Ходорковского, от оппозиции, от протестов, является то, что молодежь между 18 и 25 годами, стартующая в русской, в современной российской жизни, она четко, ясно видит, что вот эти отцы 55-летние, 60-летние зажрали как бы все, и они еще не уходят. У них впереди еще 20-30 лет. Путин является символом этого. Я буду сидеть еще 10 лет, говорит он, в то время как снизу поднимается, уже поднимается поколение 35-летних, поднялось, а за ними уже новый подлесок. Жизненный шанс этого подлеска плохи реально, потому что они хотят, конечно, сохранения системы, возможностей как бы, ну, получить то, что получили их отцы. А общее ощущение в обществе такое, что они уже этого не получат. Отцы забрали это все. И вот этот конфликт не регионального характера, а такой структурный конфликт как бы внутри этого общества, он создает еще одно напряжение.
То есть поколение отцов, которое украло наследие дедов и отказывается делиться с поколением детей.
Да, примерно так. Да.
Угу. Слушайте, ну это вот мне действительно, с одной стороны, те точки нестабильности, которые потенциально могут, срезонировать в случае какой-то нестабильности. А с другой стороны, мы видим, что вот есть как бы случился Крым. Случился Крым, который лишил Россию международно признанных границ. У нее теперь на юго-западе пробоина.
Да.
Случился Донбасс, который повлек за собой санкции. Случилась Сирия, которая усложнила контекст восприятия России, наверное, международными столицами. И целый виток вот этих вот геополитических матрешек, то есть крымская матрешка, которая прячется в Донецкую, Донецкая, которая прячется в Сирийскую и так далее, и так далее. Тем не менее, не поколебал вот эту вот такую вот пирамидальную стабильность Российской Федерации. Она все равно прошла через череду потрясений, связанных с падением курса рубля, связанных с сокращением золотовалютных резервов, связанных с, с перераспределениями внутри бюджета и так далее, и так далее. И все это заставляет всех наблюдателей задаваться вопросами, а где, собственно, предел прочности? 3 года международных геополитических авантюр не привели к каким-то вот системным сдвигам во внутренней повестке. Где та пушинка, которая способна вот как-то поколебать эту самую стабильность, вот на ваш взгляд?
Ну, мой ответ, если говорить про меня, то на мой ответ ее просто нет, потому что я сам являюсь как бы таким сторонником того, что условный Иран может просуществовать 30 лет после своей там после своей революции, после своего поворота к созданию собственной такой авторкичной политической системы. И никакие санкции, и никакие экономические кризисы его могут не задеть, что, собственно, и происходило на наших глазах. В этом смысле слова, и Белановский здесь именно на это обращает внимание, он не случайно в своих тезисах, первое, вообще не упоминает оппозицию российскую, как факт. И второе, он вообще не упоминает какие-либо экономические или внешнеполитические угрозы для системы. Он говорит только об одном и правильном, о внутреннем ослаблении ее. Причем, конечно, он не говорит, что это катастрофично, он говорит, что это содержит угрозу. Вот только угрозу, это очень важный момент, нюанс. Но на самом деле правда в том, что система может простоять с Путиным и даже после Путина, при передаче власти аккуратно перейти, сохранив себя саму, в новую власть. Верно то, что преемник Путина будет, как правильно пишет Белановский, заведомо менее легитимен. И отсюда тоже возникает угроза некоторая. Ну, для самой системы я имею в виду, конечно. Но это тоже не факт. Возможно, что ему и удастся собрать этому преемнику за 2-3 года после Путина всю путинскую машину обратно в какую-то кучку. Вот, поэтому никакого оптимизма у меня в этом смысле нет. Я как раз согласен с теми, кто говорит, что в горизонте 8-10 лет невозможно увидеть здесь такие напряжения внутри системы или угрозы для нее, которые были бы для нее фатальны. Mm-hmm. Можно только говорить о том, что в ней нарастают непреодолимые, неразрешимые внутренние конфликты. Примерно как, условно говоря, глядя на там российскую экономику там периода 75-го года или на такую геронтократию, которая возникла на последствия вторжения в Афганистан, никто не говорил, что режим рухнет. Но, конечно, было очень много людей, много текстов, которые описывали вот эти глубокие системные противоречия, которые не позволят ей жить в длинном горизонте.
В Да, это действительно любопытная история, потому что Россия одновременно сочетает в себе несколько таких системных категориальных качеств. С одной стороны, многие воспринимают ее как систему хрупкую, а многие воспринимают ее как систему антихрупкую, упирая на то, что несмотря на череду, что Россия сама себе создает многочисленное количество вызовов, вот эта антихрупкость позволяет ей не рассыпаться и не распадаться, позволяет ей не ломаться. А где сам, на самом деле вот граница этой устойчивости, вопрос, ну, я думаю, что на которые продолжают искать ответы по всему миру. Спасибо Александру Олеговичу. Александр Морозов, российский политолог, журналист, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Мы, собственно, сейчас ждем включения следующего гостя, российского политического эмигранта, доктора политических наук Михаила Саву. Он должен присоединиться к нашей беседе. Мы надеемся, что все-таки это произойдет. Друзья, я напомню, что мы обсуждаем текст, который опубликовал российский социолог, человек, который неоднократно в прошлом давал чрезвычайно точные прогнозы и умудрялся, там, например, прогнозировать массовый выход людей на улицу в 2011 году, когда это казалось всем невероятным и невозможным. Кандидат экономических наук, российский эксперт Сергей Белановский пишет, что эпоха Путина заканчивается, и весь вопрос лишь в том, чем будет сопровождаться вот как раз затухание российского действующего, ну, вот как бы этой самой эпохи Владимира Путина. Михаил Сава, российский политэмигрант, доктор политических наук, присоединяется к нашей беседе. У нас остается 5 минут, но у нас есть 2 вопроса, и мы хотим эти 5 минут отдать вам, Михаил. Скажите, собственно, вот насколько российская властная система является хрупкой или антихрупкой? Насколько велик ее резерв прочности? Она раз за разом на протяжении последних 3 лет создает сама себе геополитические вызовы, геополитические сложности, но при этом мы не можем говорить о том, что вот она близка к краху. Во всяком случае, у нас нет каких-то видимых доказательств этого. А как вы полагаете?
Доброе утро. Я полагаю, что российская система власти является хрупкой, но хрупкой не по отношению к внешним воздействиям. Она может достаточно долго сопротивляться экономическому давлению. У нее есть определенный военный потенциал. Главное, у нее есть огромный потенциал для подавления собственного народа. Но эта система является хрупкой в силу неурегулированности огромного количества внутренних противоречий. Это противоречие между бизнес-элитой и так называемыми силовиками, которые воспринимают бизнесменов в качестве дойной коровы. Это противоречие между Федеральной службой безопасности и так называемыми кадыровцами, то есть системой власти, которая сложилась в Чеченской республике и уже пускает метастазы на другие территории России. То есть нарастание этих внутренних противоречий вполне может привести к достаточно быстрому схлопыванию этой системы власти.
Угу. Михаил, вот вы знаете, в значительной степени история про аннексию Крыма, история про реставрацию какой-то там советской этики или эстетики, это вещи, которые направлены к людям, которые выросли, наверное, в Советском Союзе, которые застали 90-е, и весь этот социальный договор России об обмене условных политических свобод на колбасу, это тоже апелляция к людям, которые застали 90-е годы. А вот российская молодежь, та, которая выходила на улицы в рамках антикоррупционных митингов, для них вообще тема Крыма, она занимает какое-то пространство в их картине мира? И если да, то какое?
Да, занимает. Но нужно хорошо понимать, что это за пространство и каков его объем. Он невелик. Просто потому, что проблема Крыма для россиян не является главной. Она не входит, ну, даже, наверное, в десятку основных. Если для Украины она не входит в тройку основных, объективно считая, то для России тем более. Однако проблема захваченного Крыма является очень важным индикатором в определении, как человек, молодой человек, относится к власти. Недавно мои коллеги выложили целую серию снимков, которые были сделаны в разных городах России. Знаете, это молодежные граффити. Это надписи на дверях, на заборах, даже в лифтах. И это надписи такие: «Крым не наш, мы его украли у Украины». Если это начало проявляться, это значит, вот тема Крыма вошла в систему отношений молодых людей с властью. И они понимают, что произошедшее несправедливо и незаконно.
То есть, это, вы знаете, ну вы для нас, на самом деле, звучите очень обнадеживающе, и мне вот остается только сетовать, что времени у нас значительно меньше, чем вопросов. Надеемся, что вы согласитесь принимать участие в наших следующих эфирах. Михаил Сава, российский политэмигрант, доктор политических наук, был на связи с нашей студией. Друзья, кто-то скажет, что строить прогнозы – дело неблагодарное. Возможно, некоторые вещи сбываются, некоторые нет. Но попытка не заглядывать в будущее вообще – чревато. Мы продолжим сразу после того, как в нашем эфире звучат новости.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Патрули ОБСЕ на Донбассе угрожали расстрелом. Российские артисты продолжают нарушать закон. Аннексированный Крым намерены посетить оперные певцы. Жители Евпатории заставят заниматься благоустройством города, заявили местные власти. Сейчас подробнее. Вооруженный мужчина на мосту в станице Луганска угрожал расстрелом членам специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом говорится в отчете организации. Накануне в 9:45 патруль из 4 человек находился южнее сломанной части пешеходного моста, к югу от контролируемой украинским правительством станицы Луганской. Сотрудники ОБСЕ были рядом с передовой позицией группировки так называемой ЛНР внутри зоны разведения. Когда патруль миссии наблюдал за пересечением деревянных пандусов гражданскими, к нему подошел вооруженный человек в военной форме со штурмовой винтовкой, установил магазин, отключил предохранитель и направил на патруль примерно с расстояния 3 метров. Как утверждают в миссии, он приказал патрулю отойти и пригрозил стрельбой, начав считать до 3. Глава патруля миссии прервал счет и сказал, что патруль уедет. Наблюдатели миссии немедленно вернулись к 2 бронемашинам. Идет расследование. Сегодня перед судом предстанет водитель, въехавший в толпу в американском Шарлоттсвилле. Об этом сообщает Радио Свобода. Федеральные следователи США предъявили ему обвинение в убийстве 2-й степени. Накануне мужчина направил свою машину в демонстрантов в городе Шарлоттсвилл в американском штате Вирджиния. Погибла 32-летняя женщина и были ранены еще 19 человек. Водителя машины арестовали вскоре после инцидента. Ему также предъявлены и другие обвинения, в частности, умышленные ранения. Представители медицинского центра университета Вирджинии заявили, что состояние 10 раненых удовлетворительно. 9 человек лечатся амбулаторно. Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя беспорядки, призвал к единству и осуждению ненависти. Украинская чемпионка Елена Свитолина в финале Роджерс Кап, который прошел в канадском Торонто, торжествовала над бывшей первой ракеткой мира, датчанкой Каролин Возняцки. Для победы украинке понадобилось всего 2 сета, 6-4, 6-0. В первом сете была фактически равная борьба, но в итоге победила все-таки 22-летняя уроженка Одессы.
Аут. Да, вот, и вот посмотрите, радость какая у Свитолины, что 5-й турнир она выиграла в этом году, да, и 3-й из этой серии, в общем-то, престижной.
Во втором сете датчанка ничего не смогла противопоставить игре Элины, и та ее победила в сухую, в итоге 2-0, 6-4, 6-0 в пользу первой ракетки Украины. Сотни тонн водорослей выбросило море на пляже Евпатории. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольной России администрации города. На большинстве центральных пляжей арендаторы справились с морской травой, говорится в сообщении. На пляже Акватория за несколько дней убрали почти 200 тонн водорослей. К работам привлекли несколько десятков человек. По уверению властей, водоросли собирали и вывозили в море на расстоянии 900 метров от берега. В то же время коммунальные службы не смогли очистить пляжи и прибрежную территорию в поселке Заозерное. Ширина полосы водорослей в этом районе достигает 8-12 метров. Арендаторы пляжей не в состоянии убрать их самостоятельно из-за нехватки сил и средств. Тем не менее, подконтрольной России власти города потребовали очистить все пляжи региона, на которых проблема пока не решена. Также глава российской администрации Евпатории Андрей Филонов заявил, что горожан заставят участвовать в благоустройстве, поскольку так они станут, цитирую, «больше ценить чистоту и порядок и меньше сорить». Конец цитаты. На территории музея-заповедника Херсонес-Таврический в аннексированном Крыму 19 августа пройдут праздничные мероприятия ко дню археолога. Об этом сообщится на сайте музея. С 9 и до 19 часов в администрации обещают бесплатный вход на все экспозиции. Также подконтрольное Кремлю руководство музея-заповедника с 12 по 20 августа анонсировало музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе» с участием оперных певцов с мировыми именами. Российские и зарубежные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный полуостров, нарушают украинское законодательство. Госпогранслужба Украины в июле этого года запретила въезд в страну более 70 российским артистам. Некоторые из выступивших на аннексированной территории или выразив поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, пройдут дожди, температура воздуха поднимется до 32 градусов выше нуля. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Радио «Крым Реалии». На связи у микрофона Павел Казарин. Вы могли не смотреть фильм «Матильда». Ну, скорее всего, вы его еще и даже как раз не успели посмотреть. Он только в пятницу получил прокатное удостоверение. И совсем в ближайшем будущем, наверное, будет доступен, собственно, российскому зрителю. Но главный вопрос, что этот фильм, неважно, посмотрите вы его, не посмотрите, он на самом деле стал очень крутым лакмусом. И он задал такие очень категориальные вопросы для современной России. О границе свобод, о том, где, собственно, заканчивается лояльность и начинается нелояльность, о том, достаточно ли быть прогосударственно или государственнически настроенным человеком в Российской Федерации для того, чтобы вот как раз-таки избавиться от упрека в пятой колонне. Вопросы, на самом деле, очень принципиальные. И забавно, что вот катализатором всей этой дискуссии стала крымчанка Наталья Поклонская, которая жонглирует своими присягами и служебными удостоверениями как только хочет. И совсем недавно была сотрудницей украинской прокуратуры, потом была сотрудницей российской прокуратуры, сейчас и вовсе называют себя депутатом Государственной Думы. Но именно с ее легкой руки вся Российская Федерация задается сакраментальными и принципиальными и фундаментальными вопросами. Ими же будем задаваться и мы сразу после того, как вы послушаете небольшой сюжет.
Тема дня.
Надеюсь, вы осознаете, что наши отношения не выйдут за пределы этой встречи.
Это вы никогда не сможете забыть меня.
Россию надо держать. Держать вот так.
Этот фильм еще не вышел на экраны. Премьера в кинотеатрах России 25 октября. Картина об отношениях царя Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Прокатное удостоверение и категорию 16+ выдало Российское министерство культуры. Но в ноябре 2016-го бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы от аннексированного Крыма Наталья Поклонская, заявила, картину надо запретить.
Данный фильм оскверняет чувства православных и содержит недостоверные, фальшивые информационные сведения в отношении нашего государя, который Русской Православной Церковью канонизирован, является нашим святым мучеником. Поэтому люди обратились, чтобы провели соответствующую проверку.
Борьбу против фильма поддержала Русская Православная Церковь, которая организовала в ряде городов России крестный ход против Матильды. Такое же мероприятие прошло и в аннексированном России Крыму. Председатель Патриаршего Совета по культуре епископ Егорьевский рассказал, что исторические события в фильме не соответствовали действительности.
По меньшей мере, нелепо, что именно такой фильм выходит к столетию революции, но представлять и Николая Александровича, и Александру Федоровну, и Александра Третьего, ну, какими-то совершенно деградантами, враждающимися людьми, врожденцами, ну, это просто оскорбление.
Российский публицист и режиссер Александр Невзоров, подробно изучивший сценарий фильма, назвал картину слабой и сравнил ее с образцами индийской киноиндустрии. Он выразил недоумение идеей запрета фильма Русской Православной Церковью.
Фильмец на пользу, он то, что называется реклама православия. И возмущаются против него только совсем глупые папы. А Поклонская, да, Поклонская вот сообщает про то, что отлучили от причастия, но это было бы честно. Наказывать участников своей ролевой игры за то, что они поступили вопреки правилам ролевой игры. Вот это, пожалуйста. Внутри своей игры они вольны распоряжаться судьбами и настроениями людей. Главное, не переносить это все на всех окружающих.
Режиссер Алексей Учитель пригласил Поклонскую посмотреть фильм, но депутат Госдумы, по его словам, категорически отказалась. А продюсер картины Владимир Винокур поблагодарил бывшего прокурора аннексированного Крыма за рекламу.
Я считаю, что это должен быть интересный очень фильм. Не буду загадывать. У вас дерево есть?
Ну, вот. Вы из этого голову.
Да. Мы обычно по голове себе стучим.
Я бабахнул по голове.
Глава Чечни Рамзан Кадыров, который ранее просил не показывать Матильду в его регионе, теперь заявляет, что фильм показывать можно. По его словам, жители республики просто не купят на него билеты, чтобы не тратить время зря. А российский Минкульт не исключил, что Поклонская изменит свое негативное мнение после выхода ленты на большой экран. Снежана Старовицкая для Крым Реалии.
Тема дня.
На самом деле, история про фильм «Матильда» – это история про границы лояльности. Ведь как считалось совсем недавно, если ты, условно говоря, поддерживаешь... Ну, во всяком случае, вот воспринималось со стороны, если ты поддерживаешь государственную линию, если ты готов публично демонстрировать свою собственную лояльность, если ты готов быть вписанным в административную вертикаль, то тем самым ты защищен от любых нападок. И вот появляется фильм, который спонсирует Министерство культуры Российской Федерации. А министр культуры Владимир Мединский, по отношению к которому у очень многих, собственно, независимых историков там, и экспертов есть вопросы, у которого очень многие упрекают в такой нарочито прогосударственной позиции, внезапно оказывается объектом нападок. А где, собственно, сегодня вот та вот водоразлом между пятой колонной и государственнической позицией? Почему Наталья Поклонская, которая внезапно ворвалась в политическую жизнь Российской Федерации после аннексии Крыма, внезапно сумела пододвинуть вот эту линию между лояльными и нелояльными резко вправо? Это удалось ей, или эта линия сдвинулась вправо куда раньше, а Наталья Поклонская просто зафиксировала эту линию, обозначив ее в публичном пространстве? И вопросы, которые есть у нас, и вопросы, которые мы будем адресовать нашему гостю, российскому журналисту, культурологу, редактору отдела культуры журнала «Огонек» Андрею Архангельскому. Андрей, доброе утро.
Доброе утро, Павел.
Да, да, вот на ваш взгляд, вот где, как случилось, вот лакмусом чего стала шумиха вокруг фильма «Матильда»?
Ну, я сразу хочу сказать, что вот мы видим тут, надо признать, это во многом личная история. Вы совершенно правы, называя это лакмусом, но все-таки мы подразумеваем какую-то волю, личную заинтересованность, ну, то есть собственную волю у человека, да? И, конечно же, это каким-то образом вписывается там, в систему лояльности, безусловно, в общую систему построенную. Но все-таки какие-то личные, да, личные качества человека, они проявляются. Тем более у человека, который чувствует, в общем-то, что он находится на пике своей карьеры, если говорить о Поклонской. Да? Тем более, что вот она обласкана, у нее там высокий чин и так далее. Вот. И, конечно же, я должен сказать, что это во многом ее личная история. Ну, по крайней мере, за тот год, пока вот все это длится уже, по сути говоря, мы убедились, что это личная история. Потому что парадокс заключается в том, что она, по сути говоря, ее позиция противоположна и позиции Министерства культуры официальной, по крайней мере, официальной. И позиция официальной, что называется. То есть она вступила в такой идеологический конфликт. Но здесь тонкая вещь. Это действительно... по нынешним меркам радикальная позиция, и то, что называется, она выражает позицию консервативной части общества. Да? Что это за консервативная? Это такая, это, я бы даже сказал, ультраконсервативная часть общества, да? Активно поддерживать ее государство тоже не может, хотя государство с нею заигрывает, или, скажем так, считается, потому что это даже та степень радикальности, которая Кремлю сейчас не нужна. Ну, то есть, если это не является, скажем так, желательной позицией, да, это очень вправо, что называется, да. И вот здесь действительно возникает очень странная ситуация. С одной стороны, Поклонская выражает мнение вот этих самых консерваторов, которые, так сказать, в России никак не были представлены до этого, ну, то есть вот у них какого-то яркого лидера не было, да? В какую-то общую систему лояльности они вписываются, но они, что называется, требуют еще. То есть, да, если говорить вот этот круг, это монархисты, да, если можно так выразиться, это мы не знаем, опять же, статистики, мы не знаем, какая часть общества именно такова. Но вот Поклонская эту часть, как бы сказать, вербализировала. То есть она...
А из каких паттернов идеологических состоит эта часть? Вот в чем их символ веры?
Тут тоже, здесь тоже сложно сказать. Знаете что? Символ веры, ну, то есть вот они, как бы, ну, мы можем говорить, что они монархисты, но если сказать точнее, символ веры их в том, чтобы запрещать как можно больше. Да, вот сила веры – запрет. Вот как это выражает.
Сознательный отказ от свободы.
Что-что?
Сознательный отказ от свободы.
Да, свобода именно как свобода как враг, свобода как главный противник, как главная опасность. И поэтому, и с этой точки зрения консервативно, вы знаете, религия тут играет, как ни странно, играет не очень большую роль. Это вот религия используется в данном случае просто как оправдание для запретов. И вот символом веры является именно запрет, именно не любовь, неприятие современных норм, не то что даже демократии, а современных норм свободы, свобод, да, человеческих свобод, вот, завоеванных там в последние 25 лет, если угодно. И даже больше. Надо сказать, что там советская власть формально, она ведь допускала, допустим, равенство мужчин и женщин, или принцип интернационализма. Это декларировалось, да, это было нормой. И вот эта консервативная часть общества, она, по сути говоря, отрицает завоевание демократии, ну, там, ну, наверное...
68-го года.
Даже, пожалуй, и раньше. Это до 17-го года.
Понятно. Даже так. Вы знаете...
Это такой вот ультраконсерватизм. Другое дело, Павел. Дело в том, что вот эта часть общества, ну, вот условно говоря, там, в 17 лет я в Ленинграде еще как-то пошел, это была перестройка, я попал вот на митинг монархистов. Это был какой-то 89-й или даже 90-й год. Вот они как выглядели в 90-м году, вот они выглядят примерно так же и сейчас. То есть ничего не изменилось. Это небольшая, это радикальная и, в общем-то, такая она недвижимая часть общества. Какой процент каков процент этих людей в России? Ну, надо сказать, что небольшой. Если, по крайней мере, мы даже не можем сказать точно, какая часть общества действительно выражает эту точку зрения. Но людям нравятся запреты. Вот какой-то части людей нравятся запреты. Они поэтому могут поддерживать, да, вот эту часть общества. Это может все выглядеть как бы под религиозным соусом, все это может выглядеть. Опять же, мы не можем сбрасывать со счетов, что люди, которые примкнули к церкви, стали прихожанами церкви. Ну вот верующие, которые только-только вступили на этот путь, они, как известно, отличаются некоторой экзальтированностью, истовостью, да? И вот мы тут не можем отделить, что есть вера и что есть нелюбовь к запретам, мы разделить этого не можем. Но вот каким-то образом это идет в такой очень...
Это вообще, вы знаете, кстати, вот вы упомянули о факторе неофитов, это действительно очень любопытно, потому что Наталья Поклонская, она принадлежит, кстати, к тому поколению, которое, знаете, невольно стали неофитами, всей Российской Федерации 3 года назад, потому что она из числа крымчан, с другой стороны, неофитами Владимира Путина. И в этом смысле любопытна ее персональная эволюция. Мы вот, кстати, перед эфиром позвонили политологу Александру Шмелеву, и он нам попросили прокомментировать, собственно, позицию Натальи Поклонской, такого нового явления, привнесенного в российскую политическую реальность извне, и он говорит, что вот у Натальи Поклонской есть свой собственный мотив для того, чтобы столь активно в публичной сфере бороться с фильмом «Матильда». Давайте послушаем мнение Александра Шмелева.
Точка зрения.
Изначально это личная инициатива депутата Поклонской, затем поддержанная многими другими политиками и общественными деятелями, существующими во вполне понятном контексте. В современной России любой человек, который желает каким-то образом светиться в средствах массовой информации и при этом оставаться на хорошем счету у власти, в общем и целом должен ориентироваться на 2 таких основных вектора. Во-первых, требовать чего-то запретить, и во-вторых, требовать запретить чего-то, что оскорбляет его чувства. Ну и чувства при этом должны быть какие-то такие достаточно традиционные, либо религиозные, либо патриотические, либо те и другие вместе взятые. Ну вот Наталья Поклонская действует абсолютно в рамках этой стратегии. Думаю, что действует она так не случайно. Ее задача остаться в памяти современников как женщина-депутат, которая боролась с фильмом «Матильда», а не как работник украинской прокуратуры, который при первом же вхождении российских войск в Крым мгновенно забыл о своих присягах и изменил им.
Точка зрения.
Это было мнение российского политолога Александра Шмелева. Мы говорим спасибо Андрею Архангельскому, российскому культурологу, редактору отдела культуры журнала «Огонек», который нашел время поговорить сегодня этим утром с нашими слушателями и высказать свое мнение о том, какую общественную страту в Российской Федерации возглавила бывшая украинская прокурор Наталья Поклонская. Ну, вот ее феномен и ее феномен ее борьбы, собственно, с фильмом «Матильда», я повторюсь, он очень забавен, потому что фильм, который спонсирует Министерство культуры, Министерство культуры возглавляет Владимир Мединский, человек, которого, собственно, очень сложно упрекнуть в каком-то излишнем либерализме или человека, которого сложно упрекнуть в том, что он там не готов всеми административными методами отстаивать честь Российской Федерации так, как он ее себе полагает, внезапно оказывается огнем критики. То есть уже недостаточно быть государственником, уже недостаточно быть государственным служащим, уже недостаточно быть министром для того, чтобы быть застрахованным от нападок. Наталья Поклонская сдвинула ли вправо эту самую точку между лояльными и нелояльными? Она принадлежит сама себе или она это новая норма для Российской Федерации? Вопросы, которые у нас есть и которые мы будем задавать нашему гостю. Федор Крашенинников, российский политолог, на связи с нашей студией. Федор, доброе утро.
Здравствуйте.
Да, вот как вы полагаете, Наталья Поклонская, это что теперь, новая норма?
Нет, это абсолютно не новая норма, и я думаю, не стоит преувеличивать ее влияние на
ситуацию в стране. Например, сегодня с утра уже была новость, причем не где-нибудь, а в агентстве РИА Новости, в официозном, что во Владивостоке фильм «Матильда» на фестивале показали вопреки протестам митрополита. То есть вот эта вся борьба с «Матильдой», она, как выясняется, вовсе не связана прямую с властью. Это какая-то часто инициатива очень многих людей, которые действительно считают, что они есть власть. Но кто эти люди, достаточно просто выяснить. То есть это, я бы их назвал, жертвы крымского вот этого консенсуса. Угу. Потому что когда случилась ситуация 2014 года, и на волне вот этого крымской эйфории сформировалась такая гиперпатриотическая, ультраправая, скажем, и ультраимперская прослойка, она ведь была создана не потому, что она очень нужна Путину, и он хотел с ней всю жизнь потом считаться, жить, к сердцу прижимать. Это была такая временная коалиция, которая была нужна для проведения вот этой вот операции, скажем, да. Кроме того, как мне сейчас кажется, Путин полагал, что вся эта история с санкциями и борьбой с Западом продлится недолго. Ну, то есть примерно год или два Россия будет активно делать злое лицо и показывать миру, какая она, значит, вот решительная и на что она готова пойти, в том числе во внутренней политике. А потом Запад плюнет, значит, признает Крым российским и так далее. Ну и можно будет вот эти все декорации убрать и дальше жить так же, как Россия жила там, и как Путин правил там до 2014 года. То есть ездить на Запад, пожимать руки и так далее. Сейчас все этого не получилось, и непонятно, значит, какой смысл эксплуатировать дальше вот эту всю публику. Угу. Поэтому ее потихонечку, конечно, отодвигают в сторону. И, допустим, мне изнутри России совершенно очевидно, что вопреки там, может быть, тому впечатлению, которое складывается из СМИ, вот это вся движение вокруг Матильды и Поклонска, оно на самом деле не то, что даже малочисленно. Это очень маргинальное и совершенно неподдерживаемое официальное движение. Другое дело, что не очень понятно, что с ним делать, потому что на волне вот этого крымского консенсуса, допустим, та же Поклонская стала депутатом, да? И вообще какое-то количество малоприятных персонажей оказалось медийными персонами, обрели какую-то, значит, социальный капитал, который у них так просто сейчас не отобрать.
А ее, простите, вот если позволите, сразу уточняющий вопрос. Да, очень часто Наталья Поклонская, если гуглить, то мы можем обнаружить, что она так очень цитируемый персонаж, создающий информационные поводы. Это вот история про эксцесс исполнителей на местах, нужен хороший инфоповод, позвони Поклонской за комментарием.
В том числе и да, ведь не стоит преувеличивать управляемость вот этого всего безумного российского официозного медиахолдинга. Опять же, в пылу вот этой идеологической войны было создано космическое количество маленьких и больших и средних средств массовой информации, которые давно еще получили вот свой темник и свой круг лиц, которых надо пиарить, и с тех пор они продолжают этим заниматься. И, в общем, это вполне может быть, потому что надо смотреть на самом деле на поведение официозных СМИ и как они подают ситуацию. А я бы не сказал, что официозные СМИ подают ситуацию именно с точки зрения Поклонской. Повторюсь, никуда не делся Мединский, никуда не делся учитель, который, в общем-то, довольно близкий к власти человек. И никаких конкретных действий и шагов, которые бы свидетельствовали, что позиция Матильды – это позиция власти, в смысле Поклонская – это позиция власти, допустим, их нет. Да? Например, у нас в городе вот это молитвенное стояние против Матильды, его, проданьте, просто запретили. Власть, вот не дали им провести его. Понимаете, что это значит? Это значит, что оно не санкционировано сверху, из Кремля. То есть никакой отмашки из Кремля, что дорогу Поклонской и ее вот этой всей истерики по поводу Матильды, ее нет. Поэтому я, например, думаю, что будущее Поклонской в российской политике, оно весьма-весьма туманно. Скорее всего, на следующий срок ее уже в Думу-то не возьмут, она просто там досидит, и какое-то время ее тихо уберут. Потому что она, похоже, не до конца понимала правила игры. Что надо не кричать не то, что хочется кричать тебе, а то, что тебя просит начальство. А если начальство ее мягко просит перестать кукарекать, потому что у меня ощущение, что уже неоднократно напрямую были даны указания самого верха перестать нагнетать ситуацию вокруг Матильды, да, вокруг этого фильма. Она делает, очевидно, стеклянные глаза и говорит, как же можно поганить память святого государя-императора, ну, то есть как ведется невменяемо, да, с точки зрения вот системы полной управляемости всеми акторами Ну, это значит, что рано или поздно ее просто спишут в утиль, и мы про нее забудем, как забыли про очень многих героев 14-го года уже. Это, конечно, большая ошибка вот этой политической системы, что в нее успели интегрироваться очень много таких маргинальных персонажей. Да, они действительно создают некое напряжение, которое действительно создает проблемы теперь уже больше для власти, чем для кого-либо еще. Потому что все остальные эти могут просто посмеяться, а для власти это реально головная боль. Потому что, особенно для региональной власти, которой непонятно, что, допустим, делать с этой Поклонской. Она же депутат Госдумы, ее же так просто, или прокуратура, которая вынуждена отвечать на ее запрос. Ведь вы понимаете, это же ведь все официально. То есть она пишет бумажку, и прокуратура должна ее полностью обработать. И это колоссальная головная боль. Это нельзя просто и не сделать, потому что мы не хотим сказать: дурочка, успокойся, перестань. Нет, это все очень... государственные органы вынуждены, да.
Это очень важное и ценное наблюдение. Спасибо вам большое, Федор. Федор Крашенинников, российский политолог, нам объяснял феномен Натальи Поклонской и о том, какое место ей сегодня, какое место она реально сегодня занимает в российской, собственно, пространстве российского политического и какое политическое будущее, скорее всего, ей уготовано. И это ведь тоже ведь большая... большая иллюстрация того, что крымчане, которые радостно приветствовали российские флаги, наверняка до сих пор не понимают, по каким правилам живет страна, которую они сами себе в 2014 году придумали. А мы вам об этих правилах будем рассказывать. Мы — это радио «Крым Реалии». Оставайтесь с нами.